Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. В нашем предыдущем занятии, рассматривая цитату, взятую из книги «Слово», мы сначала рассмотрели оттуда тот вывод, что внутреннее начало у Сведенборга могли быть открываемы лишь до состояния ангелов среднего или же чисто духовного неба, но отнюдь не до состояния ангелов самого высшего или же чисто небесного состояния сознания. Второй же вывод, который мы можем здесь оттуда сделать, относится к тому способу, каким именно образом сознание Сведенборга было возвышаемо в его или же сознание внутренней степени. То есть, каков был способ возвышения этого сознания. И вот для того, чтобы разобраться, каков был этот способ, нам сейчас придется сделать достаточно обширный экскурс в то, чем же, собственно, является сознание человеческое. И тут надо отметить, что когда мы говорим о сознании всякого конкретного человеческого индивида, то с одной стороны мы говорим о некоем исключительно индивидуально-личностном или же сугубо частном сознании, которым обладает именно вот этот вот индивид, и которое существенным образом отличает его от иных индивидов, и которое зримо заключено в совершенно индивидуальное тело, отличное от такого же тела у всякого иного индивида рода человеческого. И через каковое тело данный индивид в мире природном занимает пространство, совершенно отличное от пространств, занимаемых органическими формами другого индивида, и чьи индивидуальные действия также воплощаются в частных пространствах, соседствующих с теми пространствами, в которых заключены действия других индивидов, но которые с этими пространствами никогда и никаким образом не совпадают. В созерцании на уровне восприятия природного, по временным прогрессиям в протяженностях пространственных, может представляться, что, скажем, когда органические формы одного индивида покидают их общий определенный пространственный промежуток, то в другое их общее время иной индивид может занять тот же самый объем их общего пространства. То есть это исходит из того представления, что существует некое такое общее для всех пространство, которое может быть измерено, скажем, в рамках координат трех x, y, z измерений. Ну, этому, так сказать, обучают на началах геометрии. Что вот есть некое общее пространство, кто-то отсюда ушел, кто-то в это же пространство пришел, но в другое время. То есть, по этой логике, то в одно и тот же промежуток времени никто не может, два разных индивида не могут занимать одно и то же пространство. В созерцании на уровне восприятия природного по временным прогрессиям в протяженных пространственностях может представляться, что, скажем, но на самом деле все это в действительности обстоит совершенно иначе, ибо это все не более чем видимость чувственного восприятия, приблизительно того же рода, как чувственное восприятие вращения маленького Солнца вокруг огромной Земли, возникающее при чувственном восприятии пятью органами телесных чувств системы Земля-Солнце с поверхности земного шара. То есть с поверхности земного шара нам представляется, что Солнце вращается вокруг Земли. Но на самом деле это не более чем видимость, хотя для нас это именно вот зримая, чувственно воспринимаемая, для нас вполне реальная видимость. Ибо в реальности того четырехмерного континуума, которым природное существование сознания как бы пребывает в предметно-телесных формах тварного мира, всякая такая совместная временная прогрессия нашего общего существования является лишь определенного рода чувственной видимостью. Точно такой же, каковой видимостью, скажем, является и зримое вращение Солнца вокруг Земли. Ибо, по сути, существует лишь четырехмерная пространственность, где временная координата, наряду с тремя другими, условно чисто пространственными координатами, составляющими с ней, согласно, допустим, той же формуле инвариантов Стоенштейна, органическое и однородное общее целое, входит в четырехмерность всякой пространственной физической точки. То есть любое физическое тело отнюдь не является исключительно трехмерным телом, изменяющимся каким-то таинственным образом по некой такой таинственной временной прогрессии. Но оно является полноценно четырехмерным телом, сплетенным с четырехмерностями остальных физических тел в единый четырехмерный континуум материальной составляющей творения во всей его неизменной совокупности. Когда я тут упомянул «сто», это не значит, что я не обращаюсь, как, так сказать, к непререкаемой истине, но мы с вами это обсуждали уже не раз. Но в этом «сто», что характерно, там есть такая форма инварианта. Там «s» равно корень квадратный, «x» квадрат плюс «y» квадрат плюс «z» квадрат плюс «tau» квадрат. То есть фактически это получается четырехмерный куб, состоящий из четырех пространственных измерений. Но вы понимаете, литры и килограммы складывать нельзя. Если, тем более нельзя складывать литры и секунды. Если в одну формулу включены четыре координаты, это значит, что там единая система у них, так сказать, измерений. Если x, y и z меряются в метрах, то тау не может меряться ни в чем другом. Это такая же пространственная координата. То есть уже из 100 следует, что Вселенная четырехмерна и что она четырехмерно-пространственна. Я не буду сейчас выкладывать, какие из этого выходят различия, но уже из этого совершенно очевидно, что существует четырехмерный континуум Вселенной. В 100, правда, они начинают, в общей теории относительности, вернее, они начинают там какие-то фантастические предположения, там, по сути, они утверждают, что у каждой, так сказать, системе, то есть для каждого сознания фактически существует свое собственное время и свое собственное пространство. Это в свое время один из популяризаторов 100 сказал эту фразу, что 100 покончило с представлениями о едином пространстве и едином времени. Но, то есть там для каждого свое пространство и свое время. Но на самом деле в том физических исследованиях, которыми я занимался я, когда я показал это единый общий четырехмерный континуум, но не только я следовал, допустим, там за Савченко и кое-кем еще, то там, по крайней мере, хотя бы существует единое для всех пространство, в котором все как-то сообщаются. То есть, если взять общую теорию относительности, это совершенно такая, как бы, психоделическая, я бы назвал так, теория. Просто об этом не рассказывают посторонней публике. Но те, кто в ней сидит, они хорошо знают, что это психоделика чистой воды, которая с физикой, как описанием реально существующих материальных дел, имеет мало что общего. Точно так же, как и квантовая механика, кстати. Просто об этом не сообщают публике. Но опять же, подчеркну, в тех, так сказать, выкладках, которые в свое время я делал для себя, Там хотя бы существует единая четырехмерная пространственная реальность, хотя и не существует никакого времени. А время – это лишь способ восприятия этой реальности сознанием, пребывающим вне пространства и вне времени. Откуда следует, что Творец, пребывающий вне этого четырехмерного континуума, в этого рода видимости существования природного, воспринимает или же ограниченно осознает в себе самом материальное телесное существование всякого индивидуального сознания в нераздельной совокупности его времен и пространств, как некую такую единую и нераздельную цельность. Это лишь человеку природного сознания по ограниченному способу его индивидуального восприятия своего существования представляется, что онное есть неким таким сознанием в материальном трехмерном теле, которое непрерывно в этом теле изменяется по временным прогрессиям, от его зарождения и до его распада и гибели. Перед вечным же и бесконечным восприятием Творца, пребывающим вне всего временного и пространственного, телесность всякого сознания предстоит в едином протяженном четырехмерном континууме, как некое такое четырехмерное неизменное пространственное веретено, имеющее свое начало, или же момент зачатия, и окончание, момент распада тела, отрешенного от вливания наития живых сил, обеспечивающих существование в нем сознания. И это веретено переплетено с такими же неизменными пространственными веретенами всех остальных телесностей, сознаниями, составляющих собой последнюю или же природную степень творения в существовании некой такой единой цельности, где у творения нет никакого такого извечного начала и непременного конца. То есть ученые постоянно ищут, где был этот большой взрыв, начало Вселенной, где будет ее конец. А на самом деле в этом четырехмерном континууме такого нет и не может быть. И где эта последняя степень творения просто изначально есть или же существует в этой самой своей цельности. И в каковом его существовании нет никакого такого начала мира природного и его конца. Как, скажем, нет никакого такого начала и конца, допустим, в созерцаемом нами в комнате столе, вот как этот. А есть у него лишь объем и конструктивная последовательность форм его структуры. То есть можно сказать, там, что стол начинается с ножек, завершается столешницей, но это не в том, что сначала являются ножки, а потом появляется столешница. А это последовательный порядок его структурной составляющей. Точно так же, как когда латинское слово говорит, что в творении в первом в порядке идут высшие духовные степени, а есть последняя степень материальная, это не значит, что есть некая прогрессия, в которой сначала появляется высшая духовная степень, потом появляется следующая духовная ниша и так далее, и в конце появляется материальная. А это значит, что это и есть лишь их последовательная структурность по отношению к самой высшей степени или же божественному от вечности в творении или же солнцу мира духовного и до самой низшей степени или же до степени природной. То есть творение не являлось проекцией из высшей степени на низшую, а оно возникло сразу, вернее оно не возникло, оно существует сразу же в своей единой цельности в сознании Творца. Что для нас, которые мыслят по временам и пространственным, по временным прогрессиям и пространствам, очень странно. Потому что для нас что-то должно появиться в начале, потом что-то должно появиться в конце. А то, что просто существует, нам непонятно. Хотя, когда Господь объяснялся с Моисеем, он сказал ему: «Я есть тот, кто есть». Кто просто есть. Который ниоткуда не пришел и никуда не уйдет, ни где-то там, ни где-то здесь, и просто есть. И вот точно так же творение в нем тоже просто есть. Это есть просто самоограничение его самого себя в своем собственном сознании. Поэтому у этого стола есть лишь объем и конструктивная последовательность форм его структуры. Каковая последовательность, разумеется, связана не с понятием развития и изменчивости, а исключительно с конструктивными особенностями его общей, одновременно существующей перед нами структуры. Этот самый парадокс чувственного восприятия еще до появления современной доказательной натурофилософской физики, то есть парадокс восприятия четырехмерного континуума как чего-то трехмерного, но меняющегося по каким-то закономерностям, был, как мне это ни странно, весьма точно формулирован еще древнегреческим философом Зеноном Элейским в его споре с его оппонентом, философом Антисфеном. Суть какового спора, кстати, была весьма изящно выражена Пушкиным в известной достаточно стихотворной миниатюре, где было сказано: «Движения нет, — сказал мудрец бородатый, другой смолчал и стал пред ним ходить, сильнее он не мог бы возразить, хвалили все ответ замысловатый. Но, господа, забавный случай сей, другой пример на память мне приводит. Ведь каждый день пред нами солнце ходит. Однако ж прав упрямый Галилей». То есть этот самый Зенон Элейский утверждал, что нет движения, есть единая составляющая четырехмерной вселенной. Ну, там были откуда он это взял, это другой вопрос. Но хотя бы это можно понять, потому что каждая секунда нашего существования равноценна прошлой секунде и равноценна будущей секунде. Это как выразился один польский мыслитель: завтра это сегодня, но только завтра. То есть вот в данной точке, вот секундной, для нас есть прошлое, есть будущее. Но в прошлом для нас будущего еще нет, а прошлое это нечто другое. Наоборот, в будущем наше сейчас это уже прошлое, а его будущего еще нет. Но на самом деле, так как это равноценно для всякой точки восприятия, это значит, что они в сознании существуют равномерно, просто каждая глядит из своей собственной, ну так сказать, ниши или же гнезда. И оттуда и кажется, что другой ниши еще нет, а другой ниши уже нет. А на самом деле это как одна и та же вода, одновременно разлитая по разным стаканам, но только идет последовательность восприятия. Из-за этой последовательности возникает представление, что есть некая текучесть временная, в котором прошлого уже нет, будущего еще нет, а есть только миг, который и назовется жизнью, как в известной песенке. Но нынче же этот вывод совершенно напрямую следует из определенных исследований и теорий натурофилософских, основывающихся на достижениях именно современной физики, занимающихся уже не философскими спекуляциями, как древние, а оперирующих вполне себе однозначными математическими выводами, основанными на чувственных физических наблюдениях и экспериментах, которые могут быть подтверждены многократно следующими экспериментами. Как и любой эксперимент, это все нуждается в интерпретации. Я не раз приводил такую известную историю, как один экспериментатор выскочил с графиком наблюдений, отловил теоретика в коридоре и потребовал, чтобы тот ему объяснил этот график. Тот подумал и объяснил такое поведение системы. Тот экспериментатор обнаружил, что он держит график кверх головой, так как он не успел нарисовать координатные прямые. Он его перевернул, теоретик посмотрел, подумал и объяснил и такое поведение экспериментальной прямой. То есть, как говорил Эйнштейн, основа всего эксперимент. А уже интерпретации, которые мы называем теориями, ну, мы отличаем подлинное от неподлинного, или, по крайней мере, более ближнюю к истине, ее соответствие экспериментальным данным. И вот современные экспериментальные данные, как космогонической физики, так и квантовой механики, они однозначно все сходятся вот к этому четырехмерному континууму. Ну, о чем мы с вами уже говорили. Уже одна формула вот этого инварианта, она как бы все показывает наглядно, а она все-таки была создана на основе именно практических наблюдений. То есть то, что называется экспериментальным опытом. Я сейчас не хочу особенно углубляться в этот вопрос здесь, так как мы с вами это уже не один раз обсуждали, и если захотите, это можно будет как-нибудь обсудить и отдельно на чисто уровне физических выкладок. С одной стороны, конечно же, это относится к области чистой физики, а отнюдь не богословия. Но с другой стороны, как мы это с вами уже обсуждали на прошлом занятии, то постижение в сознании Эммануила Сведенборга, из которого родилась вся совокупность латинского слова или же Третьего Божественного Завета, оное постижение органически, как составную часть, включает в себя и немалую долю именно натурофилософских прозрений. Ибо, согласно утверждениям самого же Сведенборга, которое было в цитате, которую мы разбирали на прошлом занятии, природное соответствует высшему и духовному настолько полностью, что можно абсолютно утверждать то, что мир физический есть не более чем символическим представительством мира духовного. И это настолько так, что если мы решим выразить какую-либо истинность природную в физических и научно определительных терминах, и затем преобразовать эти термины исключительно в термины духовные, оным соответствующие, то мы непременно посредством этого извлечем истинность духовную, относящуюся к богословской догматике, вместо физической истинности научного принципа. Поэтому-то сейчас я и хочу отметить лишь то, что в латинском слове фактически то, во что современные физические теории все еще продолжают тыкаться, как слепые щенки, которые никак не могут, что называется, сложить вместе хвост и лапы, что все это там было изложено в единой и весьма изящной форме последовательного богословского изложения, опирающегося на достижение натурофилософии самого же Эммануила Сведенборга, который именно тем и занимался в данном случае, что выражал какую-либо истинность природную в физических и научно-определительных терминах и затем преобразовывал эти термины исключительно в термины духовные, оным соответствующие, после чего посредством этого извлекал истинность духовную, относящуюся к богословской догматике вместо физической истинности научного принципа. То есть, когда мы обращаемся к современной натурофилософии и даже к естественным наукам, типа физики, химии и так далее, мы совершенно не выпадаем из того метода, которым Господь создавал богословские и духовные истины латинского слова или же своего Третьего Божественного Завета. Современное достижение натурофилософии, разумеется, ничего нового в этой области нам открыть не могут, из того, что уже не было открыто Господом в латинском слове, потому что там были основаны основы, принципы. Но они могут помочь уточнить определенного рода частности там, это очень существенно. Если мы научимся, следуя за принципами латинского слова, пусть и сугубо аналитически, выражать какую-либо истинность природную в физических и научно-определительных терминах, а затем преобразовывать эти термины исключительно в термины духовные, оным там соответствующие. То есть опираясь на экспериментальные сведения, описывающие и объясняющие физические теории, подниматься выше, зная принципы соответствия духовному природному, определять, как в этих частностях проявления природных предметностей являются нам структурности высших духовных степеней мироздания. Что хотя и не так просто, как представляется с первого взгляда, но все же вполне доступно, если Господь оное попустит и, главное, одарит нас в этом просветлением нашего внутреннего рассудочного. Но мы с вами не раз уже обсуждали также и то, что такое прямое материальное восприятие Вселенной на самом деле является не более чем лишь видимостью чувственного восприятия, а вовсе не чем-либо действительно существующим. То есть, хотя восприятие природного, существующего в виде некоего такого статичного материального четырехмерного континуума, зависящего в своем существовании от чего-либо более абсолютно внутреннего, безвременного и безразмерного в себе, и является более соответствующим реальному положению дел, нежели чем восприятие материального мира как некоего такого динамично трехмерного, непрерывно развивающегося, самодостаточного и сугубо природного существования. Тем не менее, и это восприятие является не более чем лишь такой же чувственной видимостью, пусть и несколько более внутренней по своей структуре видимостью, чувственностью постижения сознания. То есть можно сказать, что если удастся увидеть Вселенную как единый четырехмерный континуум, то это будет гораздо более совершенное его восприятие, чем обычное человеческое восприятие, как трехмерного реальности, в котором происходят измерения, постоянные изменения по времени. Но и такое восприятие тоже лишь видимость. Почему? Чтобы это понять, нам надо попробовать более внимательно взглянуть вот на это вот место в латинском слове, где о данного рода соотношениях реальности всего сущего, предметного в чувственном восприятии сознаний было сказано буквально следующее. Все существующее в мире природном, происхождение свое и причину своего существования заимствует от состояния сознания, существующего в мире духовном. Ибо вся природа есть ничем иным, как лишь представительствующим театром сущего в Царстве Господнем. Откуда и происходят все соответствия природного с духовным, в чувственном восприятии сознания, добавлю я. Все эти коловращения света и тени, а также жара и холода на земле, на самом деле, то есть они действительно существуют посредством изменения наклонений солнца в эклиптике над горизонтом. Или же от разницы его восхождения над землей, как каждый день, так и на протяжении года, а также в зависимости от различия местности, в которой это происходит. Но все эти причины лишь посредствующие в мире природном, а они возникают лишь вследствие всего оного, или же наитие высших степеней сознания – в его самую последнюю степень чувственного восприятия, называемую степенью творения природной в мире духовном, как от своих предшествующих и подлинно действующих причинностей, которые это и есть настоящими первопричинами тех последующих причинностей для вышеописанных коловращений, которые затем уже осуществляются в мире природном, ибо не существует в природном состоянии сознания ничего такого, пребывающего в порядке сущего, что не заимствовало бы причины и начало своего существования от духовного состояния сознания, или же посредством духовного состояния сознания непосредственно от божественного сущего. Нет ничего такого во всеобщности целой природы, что не представительствовало бы тем или иным образом чего-либо из общности Царствия Господня. Ибо природное все свое происхождение заимствует исключительно от Царства Духовного, ибо не имеющее первопричины для своего существования есть ничем, и ничего такого не существует, что не связано с первопричиной своего существования и через нее с высшей причиной существования всего. Потому как, будучи не связанным таким образом, оно бы моментально исчезло и обратилось бы в полное ничто, то есть пропорство не существовало бы. То есть, по аналогии, все это статичное царство четырехмерного континуума, будто бы состоящее из неких таких статичных переплетений, веретенообразных четырехмерных структур, это все является, опять же, лишь посредствующими образностями, существующими, не имеющими никакого такого действительного существования. И в мире природном они возникают лишь вследствие всего оного, или же наитие высших степеней сознания в его самую последнюю степень чувственного восприятия, называемую степенью творения природной. В мире духовном, как от своих предшествующих и подлинно действующих причинностей, которые и есть настоящими первопричинами тех последующих причинностей, которые затем уже осуществляются в мире природном. То есть в чем эта аналогия? Вот смотрите, как образуется день и ночь, изменения времен года, климата и так далее. Ну, очевидно, это Солнце, да? Вот, посылаем космическую станцию в космос, она взлетает, да, говорит. Это нам кажется, что Земля крутится вокруг Солнца, что оно то ниже, то выше, что оно то ушло за горизонт, то появилось. Но все это в нашем сознании составляет нашу насущную природную реальность. И любой ученый нам скажет, да, вот он напишет механизм, как это образуется. Как Земля повернулась вокруг Солнца, как Солнце повернулось, так сказать, греет Землю. Вот он скажет, климат образуется от того, где находится Солнце над горизонтом. Время года, потому что Солнце наклонилось над горизонтом, то есть меньше приходит тепла, то есть эту энергию можно померить, можно сказать, насколько ее меньше приходит. И вот она, эта конкретная энергия, вот она пришла, ее можно как бы поднять руку, ощутить, что все эти коловращения дневные, годовые и так далее чисто физическими причинами обеспечиваются. Но на самом деле не существует никакого такого материального Солнца, материальной планеты, материальных тел. Это все лишь театр представительности. Существует восприятие чувственное в самой последней степени сознания, в которое наидствуют формы духовные высших внутренних степеней в этом же самом сознании, находящиеся в раздельной степени, и их изменения внутри, или же изменение восприятия сознания их, и являет всю ту совокупность внешних чувственных форм, то есть почва, вот планета как Земля, Солнце как звезда, его отношение по отношению к этой планете, которые в нашем чувственном природном восприятии рождают физическую реальность для нас совершенно реальных чувственных форм. Потому что для нас-то Солнце реально существует, Земля реально существует. Да, мы знаем, что это все видимости, но в нашем чувственном восприятии это реальная предметность. И вот точно так же с этой четырехмерным континуумом. Да, это всего лишь чувственное представительство духовного наития в наше сознание. Но для нас это совершенно реально. Мы пространство можем взять, померить линейкой, мы его чувствуем, вот между нами есть расстояние, чтобы мне там доехать, я знаю, в Киев. Это я не просто трых-табедух себя представил в Киеве. Мне нужно пойти, купить билет, сесть в поезд, проехать 8 часов, каждый километр преодолевая этого пространства, оно для меня реально. Просто весовая реальность моего тела и вот этого пространства до города Киева, она одинакова. И в этой одинаковости оно совершенно эквивалентно существует для меня. То есть я могу отрешиться от своего тела, что называется, потерять сознание. Но тогда для меня не будет существовать ни тела, ни Киева, ни расстояния до Киева. Вот когда человек во сне или в обмороке, для него не существует никаких материальных предметов, в том числе органических форм его тела. Но его разум существует. Это, кстати, подтверждает то, что он не является производным телом. Даже вот эта клиническая смерть,
вроде бы, так сказать, уже прекратились все токи вот этих вот электрические по телу, но эти еще органические формы живы. Потом их, так сказать, реанимировали, но сознание не начинается заново, а человек просто чувствует, что он вернулся в свое тело. Это не, если бы сознание постоянно производилось бы формулами телесными, это был бы перерыв, любой сон был бы перерыв существования, то другой бы человек просыпался. А мы, тем не менее, чувствуем, что мы связаны с нашим вчерашним днем и будем связаны с завтрашним днем. Эта единость определяется тем, что наше состояние существует вне пространственности, временности и телесности органических форм того тела, которое кажется его порождающим вместилищем. А оно на самом деле лишь представительствующий театр тех внутренних состояний нашего сознания, которое просто существует. Поэтому никакая такая физическая смерть и невозможна. Не может умереть то, что вне времени и вне пространства, в том, что есть во времени и в пространстве. Точно так же поэтому невозможно и никакое переселение душ. Потому что то, что переселение душ, оно происходит от идеи переселения по временной прогрессии пространством. Вот раньше ты жил в другой временной прогрессии в других пространствах, а теперь ты воплотился в другую, по временной прогрессии в других пространствах. Но в мире духовном нет временных прогрессий, оно просто существует. Каждая душа связана со своими телесными формами, которые не есть телом его воплощения, а есть развертка его внутренних духовных состояний и его чувственном ограниченном восприятии, которое она воспринимает некими временными срезками по пространственным, так сказать, существованиям. Вернее, пространственными срезками по временной последовательности, как нечто прошлое, настоящее и будущее, из чего для него реальным является только настоящее. Есть только миг, который называется жизнь. Но на самом деле сознание пребывает вне этого. Вот когда я в свое время это понял, из анализа чисто физических выкладок, я, до этого будучи атеистом-материалистом, вдруг понял, что смерти просто не может быть. То есть, когда я наконец уразумел, что сознание – это нечто, что существует вне пространства и времен, я просто понял, оно есть. Да, мне пришлось бороться со своими прежними представлениями, потому что человек, как бы, у него есть привычка. Если ты привык, что вот тело умерло, наступила смерть, если ты был атеистом, очень тяжело от этого отрешиться, даже когда ты по формулам видишь, что этого не может быть, потому что этого просто не может быть. Мне пришлось бороться вот с этими своими ложными восприятиями. Но и это я теоретически я сразу же понял, да, какая смерть? Какая смерть? Нет никакой физической смерти по определению. То есть, с одной стороны, в рамках определенного чувственного восприятия он и четырехмерный континуум действительно существует для нас, для этого нашего этого самого чувственного восприятия. Как, скажем, для нас действительно существует коловращение Солнца вокруг Земли. Существует в качестве составляющей нашей актуальной жизни в мире природном. Ибо ведь каждый день пред нами солнце всходит, вполне себе реально и чувственно. И в этой самой действительности мы природно живем и существуем, как я уже сказал. Именно ее мы щупаем, измеряем, анализируем и изучаем, естественно, научными методами. И исключительно именно такого вот рода измеряющими методами человечество и установило задолго до выхода в космос, что это все же видимость, я имею в виду вращение Солнца вокруг Земли. И что на самом деле именно Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Что совершенно тогда не изменило актуального образа тех, кто установил оный научный факт. Ибо и для них также в их чувственных ощущениях Солнце продолжало восходить и заходить, составляя чувственные, ежедневное для них абсолютно актуальное коловращение их действительной жизни. Действительной именно для них самих. Изменилось лишь их внутреннее рассудочное восприятие, которое затем также стало вполне реальным фактором их действительного существования. просто фактом дополняющим, не подменяющим их существование внешнее, а именно надстраиваемым внутренне в сознании над ним, как дом надстраивается на своем фундаменте. И когда строитель дома переезжает жить в построенный дом, то фундамент дома ведь никуда не исчезает. Он просто уже не корячится в подвале, а обитает на верхних этажах своего дома. Ибо для человека его человеческое образуется в его рассудочном. Помните, у нас на эту тему был целый ряд занятий. То есть пока у человека не образовалось рассудочного, он еще не является, собственно, человеком. А он только является набором ощущений, строительных материалов для будущего человеческого сущего. Хотя у него вроде бы есть две ноги, две руки, он может разговаривать и даже выражать какие-то мысли. Но это все пока не его мысли, а, так сказать, эманации его памяти, его наученности и так далее. Он действует как животное по реакции-реакции, акции-реакции. Там нет человеческого сущего внутри. И каково качество его рассудочного, таково же качество и его человеческого сущего. А у нас наше рассудочное, как мы уже говорили, в отличие от людей небесного гения, потому что мы люди духовного гения, то есть падшего человеческого, наше рассудочное может быть образовано исключительно путем аналитического осмысления нашего чувственного внешнего опыта. И никак иначе. И чем качественнее это осмысление, тем качественнее формулируемо в нашем сознании рассудочное. Другой вопрос, что подлинное рассудочное образуется исключительно из побуждений к истинному ради истинного. То есть само по себе полирование своего аналитического ума тебе рассудочного не прибавит. То есть оно образуется из побуждений познавать ради того, чтобы правильно жить. Так что все эти изыски, связанные с рассеиванием ложного чувственного восприятия относительно ежедневных коловращений существования природного, отнюдь не являются непременным условием обретания высшего качества рассудочного для формирования качественного человеческого сущего. Совсем наоборот. Основанием качественного формирования этого сущего является прежде всего именно рассудочное, основанное на практическом применении заповедей жизни из слова. Пусть даже понимаемых самым простым образом. И даже в полном неведении о том, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Человек может вообще верить в плоскую Землю, и в то, что Солнце вращается вокруг Земли, и что она стоит на трех слонах. Но если его рассудочное сформировано заповедями из Священного Писания, то он себе получает подлинное внутреннее духовное рассудочное и становится подлинно духовным человеком в своем рассудочном. И не только в этом мире, и это проявляется именно в следующем мире. Как об этом нам свидетельствует латинское слово, «Я знал одного человека в мире, весьма посредственно наученного, и после его смерти видел его и говорил с ним в небе, и ясно понял, что он там говорит как ангел, и что все, что говорит он, было непостижимо для человека природного. Причина этому была та, что, живя в мире, он прилагал к жизни заповеди слова и поклонялся Господу, почему и был возвышен Господом в третью степень любви и мудрости. И даже более того, излишнее оттачивание своего аналитического разумения на примерах, на предметах развеивания видимостях чувственного восприятия При игнорировании самых простых и очевидных вещей, относящихся к непосредственному ежесекундному прилаганию к жизни заповеди слова и поклонении Господу в его явленной в слове актуальной человечности качеств жизни по этим заповедям оттуда. Ибо, как сказано в книге о небе и об аде, человек обожает Господа, когда он обожает и поклоняет его качество, а не когда он обожает и поклоняется его исторической личности, как оно описано в слове. Вот это подлинное поклонение Господу, поклонение в восприятии качеств его доброго из истинного, относящегося там к заповедям жизни. Так вот, такое оттачивание своего аналитического ума с выявлением всяких, так сказать, внутренних связей, оно может привести человека к превращению в жизни иной отнюдь не в ангела, а демонского ведуна, о чем в латинском слове также есть определенное свидетельство. Я уже несколько раз это приводил. В духовном дневнике описано, что люди, которые в этой жизни занимались какой-либо профессиональной деятельностью, начиная от ученых, исследователей, механиков, и кончая даже просто садовниками, то есть ученые предметы, они оттачивали свое аналитическое мышление, как на оселке, на вот этих вот. Если они не были преобразованы и возрождены Господом посредством следствия жизни по заповедям, то они в том мире превращаются в магов, то есть ведунов. И это свое отточенное рассудочное применяют там для занятий магических. То есть они становятся гораздо худшими, чем простые, так сказать, злые отцахи. Но если прежде заниматься именно этим делом, то есть изучением слова для прилагания его заповедей к своей жизни, то в дополнение к этому развеивание чувственных заблуждений нашего восприятия, связанное с видимостями этого восприятия чисто телесными, вот оно тогда может весьма поспособствовать улучшению качества нашего внутреннего рассудочного. Но опять же подчеркну, лишь после и в дополнение к основному в этом качестве, а отнюдь не вместо этого. Как это было сформулировано в Благовестии от Матфея: «Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставляете важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». То есть фарисеи развивали обрядовую сторону религии. В новой церкви это можно развивать вот эти внутренние постижения, то есть о внутреннем состоянии бытия, о внутренней структуре Вселенной, о том, что есть или не есть материальное и так далее. Но они забывали суд, милость и веру. И тут Господь четко говорит, что сие надлежало делать и того не оставлять. Человек, который ходит в небеса после того, как он верил, что земля круглая, вернее, что земля плоская, он не превращается там в демона ада, если он в себе развивал следование, если он верил в Господа как своего Бога и следовал его заповедям. Но его духовное рассудочное будет менее совершенно, чем у человека, который, исполняя все это, в том числе отрешался тут от вот этих ложностей мира природного. Но опять же говорю, это может быть приятным дополнением, но оно не может быть основным. Потому что, как это четко было сказано в Евангелии от Луки, что тебе, если ты весь мир приобретешь, если душу свою потеряешь? То есть этим можно заниматься параллельно, и то делать, и того не оставлять. Но все же надо помнить, что главное – это именно развитие своего внутреннего милосердия или же благолюбия Господнего, восприятие духовной степени божественной любви и благолюбия которое может быть воспринято только путем следования дел благолюбия, первым из которых является борьба с грехами, как со злами, против Господа. Так вот, возвращаясь, собственно, к предмету нашего сегодняшнего обсуждения, как говорит латинское слово, нет ничего такого во всеобщей цельности природы, что не представительствовало бы тем или иным образом чего-либо из общности Царствия Господня. Ибо не существует в природном состоянии сознания ничего такого, пребывающего в порядке сущего, что не заимствовало бы причины и начало своего существования от духовного состояния сознания, или же посредством духовного состояния сознания от божественного сущего. То есть, существует на самом деле исключительно и единственно сам Господь, извечный, неизменный, пребывающий вне всего пространственного, временного и поэтому природного и материального, и сотворяющий все, будто бы сущее исключительно в себе самом, из себя же самого, и исключительно в своем собственном, и исключительно в своем собственном восприятии, в себе же самом, а не где-либо вне самого себя и каким-либо образом там, из какого бы то ни было там ничто, приводя это самое ничто в существование как бы вне самого же себя. Напомню вам здесь еще раз ту цитату из латинского слова, где утверждается, что Господь от вечности, который есть Иегова сущий, сотворил вселенную и все в ней из самого себя, а не из какого-либо ничего. Всякий, кто мыслит по незатененному рассудку, видит также, что все сотворенное происходит из такой субстанции, которая есть субстанция сама в себе. Ибо только такая субстанция есть само бытие, из которого все, что есть, могло воспринять свое существование. А как Бог один есть субстанция сама в себе, и потому само бытие, то ясно, что начало существования во всех предметах не может происходить ни из чего иного. Многие видели эту истину. Рассудок показывает ее, но никто не осмеливался утвердить ее из того опасения, чтобы не прийти через нее к той мысли, что сотворенная вселенная есть, собственно, сам Бог, если допустить, что она от Бога, или же чтобы не подумать того, что природа произошла сама из себя, и что поэтому внутреннейшая природа есть то самое, что и называют, собственно, Богом. Однако далее этой первой мысли они не смели отойти. Причина же, почему не могли они отойти далее, в том, что они думали о Боге и о сотворении Вселенной Богом из времени и пространства, составляющих собственность природы. Понять же Бога и сотворение Вселенной из природы ни для кого невозможно. Меж тем, как всякий, у кого только разум находится хотя бы в некотором свете внутреннем, может понять природу и сотворение ее из Бога, ибо Бог вне времени и пространства. Хотя Бог и сотворил Вселенную и все в ней из себя самого, однако же нигде в сотворенной Вселенной нет ничего, что было бы, собственно, Богом. Прямым следствием отсюда является тот вывод, что нет никакой такой материальной Вселенной, существующей самой по себе, которую Бог бы сотворил вне себя самого. Ибо поскольку сущий сотворил Вселенную и все в ней из самого себя, то из этого следует, что сотворенная Вселенная от ее духовной и до ее материальной составляющей вся без исключения пребывает в нем самом, то есть в его божественном собственном сознании, вечном и неизменном. Чтобы поэтому не иметь в виду, а иметь в виду мы ничего не можем, потому что мы о вечном, неизменном и существующем в себе Творце не можем вообще иметь никакого представления. Потому что мы мыслим ограниченно, а еще хуже, мы часто мыслим по пространственностям и временным прогрессиям. Мы только можем знать, что да, оно существует, потому что существует все остальное. Вот существование всего остального является самым ясным индикатором того, что существует вот это вот вечное и неизменное основание всего сущего. Но поскольку в Боге самом по себе есть лишь свойственное ему же самому и ничего иного, а хотя Бог сотворил Вселенную и все в ней из себя самого, однако же нигде в сотворенной Вселенной нет ничего, что был бы сам Бог, то отсюда с неизбежностью следует тот вывод, что Вселенная вообще и ее природная составляющая в частности существует именно в самом же Боге от вечности, но как бы отдельно от Него, как определенная составляющая его собственного восприятия, болительно, сознательно абстрагированная им, себе самом, от себя самого же. Тут определение как бы является собственно самым определяющим. Ибо если бы хоть что-либо сотворенное им имело бы некое актуальное существование вне его, не как определенная образность его собственного восприятия в себе же самом, какой-либо частности своего собственного существования, то оно бы тем самым обрело бы немедленно актуальное существование в себе самой и от самой себя. И стало бы именно сущим Богом, то есть тем, что существует от самой себя. А между тем, согласно приведенному выше утверждению, нигде в сотворенной Вселенной нет ничего, что был бы сам Бог. То есть, как мы говорили, если бы творение было актом вроде того, как часовщик делает часы, а потом уходит, и часы дальше тикают по своим собственным законам, то эти самые часы имели бы свое собственное существование, уже не зависящее непосредственно от существования божественного. То есть тогда эта материальная вселенная, существующая вне божественного сознания, была бы, собственно, сущим Богом в самом себе. Но сущий Бог не может сотворить другого сущего Бога. Это просто онтологическое противоречие. Поэтому отсюда и видно, что все сущее существует исключительно как определенного рода им же самим для себя созданные видимости в своем собственном сознании, которыми и он и обеспечивает существование тех, которые чувствуют, что они существуют как бы сами от себя, но существование которых каждый момент производится Господом отдельно в самом себе и только представляется по его собственному волению, чтобы им казалось, что они существуют вне него, отдельно от него и даже без него, как производные некой такой природы, как Бога. То есть, все то материальное предметное в этом самом четырехмерном континууме, которое мы чувственно воспринимаем как некое такое реально предметно существующее, все это есть не более чем представительствующим театром, являемый в чувственном восприятии сознания, определенного рода духовным наитием и посредством духовного состояния сознания от божественного сущего. То есть не чем-либо материальным и пространственным в себе, а именно какой-либо частностью божественного, вечного и бесконечного в себе божественного сущего, особым образом приспособленный Господом для чувственного восприятия в ограниченности тварного сознания. Вернее, особым образом адаптированно чувственно воспринимаемого. Ибо приспособление это происходит не собственно в самом предмете восприятия, а в способе восприятия оного в сознании самого Творца. Это не все эти материальные предметы, в них пребывает приспособленное божественное, а приспособлено способ восприятия божественного таким образом, чтобы это все являлось бы некими материальными предметами, как бы пребывающими в своей собственной материальной вселенной вне его собственного божественного сознания. Это как бы тот механизм, тот алгоритм, которым он как бы в себе формирует эту как бы отдельно от него самого существующую вселенную, в которой его собственное ощущение, потому что все мы есть лишь, так сказать, восприятие Творца, живущее, вот эта жизнь, которая в нас текает, это сам Творец. Он в нас присутствует, он не разделяется, он не втекает в нас, отделяясь от самого себя. А он в нас постоянно живет, но живет не как в себе самом, а как в нас, по нашим восприятиям, чувствам, побуждениям и стремлениям, для того, чтобы мы могли существовать. Он для этого позволяет нам, нашим похотям часто вести себя за руку туда, куда этим похотям хочется направляться, для того, чтобы мы могли существовать. Вот почему в латинском слове сказано, что Творец дьявола любит не меньше, чем ангела. Но любит не за то, что он дьявол, а любит как свое творение, которое он хочет поддерживать и давать ее существование так, как это творение хочет. Потому что если он начнет его делать так, как ему хочется благодетельствовать, то исчезнет ощущение личной жизни, и самостоятельно как бы существующее сознание превратится просто в куклу. То есть он убьет самосущное сознание в этом творении своем. То есть происходит приспособление восприятия безмерности и вечности божественных, являемых определенным образом ограниченному чувственному восприятию тварного сознания, как нечто как бы ограниченно пространственное и изменчивое во временных прогрессиях, и в этой своей ограниченности имеющее как бы совершенно отдельное от божественного сознания свое собственное существование. То есть каждый материальный предмет – это какая-либо частность человеческого вечного божественного, которая определенным образом чувственно воспринимаема, является нам как некий такой форма материального предмета, суть которого составляет его служение, ограниченное, но это служение воплощается в форме как бы мертвоматериальной. Вот нам кажется, что этот стакан состоит из стекла, там, воды и так далее. А на самом деле это комплекс служений, явленный в форме, который служит для того, чтобы удовлетворять жажду. Но мы это само действие лишь чувствуем, а видим мы его как последовательность форм, складывающих в этом континууме некое вот это вот веретенообразное материальное проявление. Но это все лишь восприятие проявления какой-либо частной божественности от вечности. Это не значит, что этот стакан, в нем воплотился Бог полностью. Просто мы какую-либо частность божественного, происходящую в служении нашего формирования, воспринимаем как материальный предмет. И он для нас, видимо, материальный. Там как мы щупаем, меряем, там, употребляем. А это именно та божественная частность, которой Господь проявляется для формирования нашего мира, ограниченной материальности, в которой мы ощущаем себя возникающими, существующими и уходящими затем в вечность. Каковое отдельное существование всего этого как бы предметно-тварного, из которого будто бы и совершаемо конструирование тварной вселенной, пространство по временам, есть лишь исключительно чистой воды чувственной видимостью восприятия сознания. Ибо, согласно латинскому слову, В безмерности Бога нет ничего от пространства, а в Его вечности нет ничего от времени. Бесконечность Бога, рассмотренная относительно расстояний, называется безмерностью потому, что безмерным характеризуется большее и обширное, а также протяженное, и в этих смыслах пространственное. Бесконечность же Бога, рассмотренная относительно времен, называется вечностью потому, что вечным характеризуется развитие, которое измеряется временами, без конца. В Боге же нет ничего от времени и пространства, и тем не менее начало их от Бога. Откуда и следует, что его бесконечность, рассмотренная относительно расстояний, понимается под безмерностью, а относительно времен понимается под вечностью. Это мы, рассматривая, изучая проявление божественного в нашем чувственном восприятии, создаем для себя эти термины. Безмерность, вечность. Потому мы их формируем из своих представлений по пространствам и по временам. Иначе мы бы просто не могли на эту тему рассуждать и ничего понимать. И мы должны понимать, что это лишь, как говорится, только приближенное выражение, терминология, которая с реальностью бесконечности и безмерности, которую мы просто не постигли. Просто мы для себя говорим, что мы этого не можем постичь, потому что это превосходит наше. Вот мы можем постичь то, что мы измерили. А то, что мы не можем измерить, мы не можем постичь. И мы выражаем это термином, что оно безмерное. То есть это фактически значит непостижимое. Как говорил в свое время Сократ, я ведаю лишь то, что я ничего не ведаю. И чем больше я ведаю, тем больше я могу определить глубину своего неведания. То есть подлинная мудрость заключается в том, чтобы измерить глубину своего неведания. Потому что сказать, что я ничего не знаю, это и дурак может. А вот понять, почему именно ты ничего не знаешь. То есть когда 10 раз померил и видишь, что оно неизмеряемое, ты можешь сказать, что оно безмерное. Вот для чего нужны все науки, все обучения и так далее. Ангелы же в небесах под безмерностью Бога понимают божественность относительно бытия, а под вечностью божественность относительно его проявления. Затем также под безмерностью божественность относительно любви, а под вечностью божественность относительно мудрости. Вот. Только в этом аспекте можно понять, почему латинское слово говорит, что весь мир создан божественной любовью посредством божественной мудрости. Вот весь мир со всеми его материальными формами. Вот этот стакан – это воплощение частной божественной любви через божественную мудрость. Для обычного человека это звучит бредом чистой воды, вообще-то говоря. Но латинское слово дает возможность понять, как говорится, уловить детали, и тогда все это начинает обретать смысл. Причина в том, что ангелы отделяют расстояние и времена от божественности, и в результате получаются такие представления. Но поскольку человек не может мыслить иначе, как из понятий, полученных с того, что связано с пространством и временем, то никак не может он поэтому постичь безмерность Бога до проявления расстояний и вечности его до проявления времен. Вот этим мудрость ангельская отличается от даже самой высшей мудрости человеческой. Потому что ангел может воспринимать в раздельности степени мудрости высшей, которая на человеческом языке вообще невыразима никоим образом, о чем мы с вами уже говорили. И даже когда человек желает постичь все это, ум его словно помрачается, почти как у попавшего в воду при кораблекрушении, или же как у того, кого поглощает земля при землетрясении. Более того, если он непрестанно пытается проникнуть в эти предметы, то может легко впасть в безумие, и вследствие этого прийти даже к отрицанию Бога. Вот чем больше современные, так сказать, ученые-братья во всем этом копаются, тем больше она превращается в атеистов и материалистов. И это часто происходит с верующими людьми, которые имели простую веру, но покусились ее расширить, и в результате и потеряли то, что имели. К сожалению, такие примеры в истории существуют, и они не столь уж, скажем так, редки. Я бы здесь привел пример такой князя Адоевского, который был очень гордым эзотериком и со смехом смотрел на всех этих, так сказать, копающихся в навозе материалистов, научников. А когда наука продвинулась в своем развитии, он ее изучил внимательнее, то кончилось тем, что он потерял эту простую свою безыскусную эзотерическую веру и стал последователем именно научно этого аналитического метода мышления. Вот такое тоже случается. Однажды, продолжает дальше Сведенборг, я и сам был в таком состоянии, когда думал о том, каков был Бог от вечности и что Он делал до основания мира. Размышлял ли о творении и продумывал ли порядок, в котором оно будет происходить? Возможно ли в полной пустоте рассудочное мышление, не говоря уже о других совершенно бесплодных вопросах? Но чтобы это все не довело меня до помешательства, Господь вознес меня в сферу и свет, в которых находятся внутренние ангелы, и затем понятия времени и пространства, в которых прежде было мое мышление, были там немного отдалены. И мне было дано уразуметь, что вечность Бога не является вечностью времени, и что поскольку времени не было до создания мира, совершенно бесполезно размышлять о Боге подобным образом. Далее, поскольку божественное от вечности, то есть вне всякого времени, не содержит в себе дней, лет и веков, но все это для Бога настоящий момент, я заключил, что мир создан Богом не во времени, а что времена введены Богом вместе с созданием. То есть вот тут тот же самый вывод, что для Бога все времена – это настоящий момент. И, соответственно, все эти времена были созданы Богом вместе с творением, со всеми его пространствами. То есть то же самое, только это выходит не через формулу, а из общих рассуждений. Он поднялся в ангельское состояние сознания и оттуда увидел, что все времена и пространства составляют собой некое единое целое. Вот этот самый, научным выражаясь научным современным языком, континуум. И поэтому бессмысленно рассуждать, как Бог творил во времени, в пространствах и так далее. И когда мы, если хотим понять, каким образом творение осуществилось, мы вообще должны уйти от всех этих материалистических представлений о пространствах, временах, материальности, будто бы существующих вне Бога, которого Он творил, а перейти на те, так сказать, изложения, которые в латинском слове даны из внутреннего духовного прозрения, которое Сведенборг получил, пребывая в ангельской сфере внутреннего мышления своего сознания. И именно вот по этой причине, поскольку божественное бесконечное и вечно, а бесконечное и вечное, или же божественное, не пребывает во времени, и таким образом все будущее для него есть настоящим, так как божественное таково, то следует, что во всем им соделываем есть только вечное. То есть все прошлое, настоящее и будущее, оно присутствует во всяком его и деянии и учитывается. Но мыслящее по времени и пространство с трудом осознают оно. Потому что для них прошлого уже нет, а будущего еще нет. То есть любое будущее для них возможно. И до некоторой степени для нас это фактически так. У нас есть свободная воля, и наше будущее до определенной степени определяется нашей свободной волей. Мы не можем обеспечить себе, скажем так, полета на Марс личного сейчас. Но кое-что в своей жизни мы в состоянии изменить. В пределах, так сказать, допустимых нам возможностей. Потому что они мыслят по-настоящему, но мы мыслим по-настоящему времени. а не по настоящему времени в небе. Настоящее время в небе – это то, перед которым прошлое, настоящее и будущее присутствуют как одно целое. Поэтому в небе настоящее вмещает в себя прошлое, настоящее и будущее природное. Настоящее время в небе также не существует для них, как конец земли. То есть, поэтому они не мыслят по-настоящему времени в небесах. Они просто пребывают. Для них нет конца земли. Для них нет настоящего мгновения, которое есть жизнь. Для них есть просто вечное бытие, хотя и ограниченное. Вот ангелы в том подобны Богу, что они просто есть. Только их есть, в отличие от божественного бытия, это есть ограниченное их тварным сознанием. Те же, наоборот, которые в божественном через то мыслят по Господу, мыслят также по вечности, когда мыслят по настоящему времени. То есть, это есть такая история, когда батюшка спросили, который час, он ответил вечность. То есть, высшее состояние внутреннего сознания, которое, когда ты в настоящем времени мыслишь из вечного, то есть из единости. И они говорят себе, то, что не вечно, есть ли это хоть чем-либо в себе? Временное лишь относительно, и поэтому не все ли равно, что полное ничто? И даже не становится ли оно ничем, когда пропадает для восприятия? Иначе с вечным. Оно одно просто есть, ибо его естество не конечно. Мыслить так – это мыслить по вечности, мысля в то же время по настоящему времени. И когда человек мыслит так по вечности, а живет в то же время также по временному вечности, то божественное, исходящее в нем, или же божественное провидение во всякой прогрессии взирает на состояние его вечной жизни в небе и ведет его к этому состоянию. То есть в высшем ангельском состоянии, в котором пребывали, скажем, люди небесной церкви, все времена их временной жизни предстояли перед ними как одно целое, когда они обретались во внутреннем своего сознания. Отсюда же, кстати, возможно так называемые эти вот предвидения будущего. Потому что человек просто заглядывает через забор, которым для нашего настоящего это будущее закрыто. Другое дело, что в этом нет ничего хорошего, но это уже другой вопрос. Господь поэтому предвидит, каков человек, и предвидит, каковым он быть желает настоящим, то есть каким он поэтому будет. И дабы он был человеком и затем бессмертным, то поэтому свобода воли этого пожелания, которым он хочет быть, не может быть отнята от него, иначе он просто превратится в куклу. Поэтому Господь предвидит его состояние по смерти и способствует промыслам тому от его рождения и до конца его жизни. У злых он способствует, попуская зло, и их при этом непременно от него, постоянно от него отклоняя. У добрых же ведением их к добру. То есть Господь потому попускает зло, что человек хочет зла. И человек попускает по тому человеку идти к аду, что человек хочет туда идти своими побуждениями, похотей. Но он постоянно от него по елику, возможно, старается отклонить, но действуя средствами своего божественного провидения и не нарушая его свободы выбора. То есть он никого не принуждает ни к небу, ни даже к меньшему, к аду, но только он это отклоняет, воздействуя на человека невидимо так, что человеку кажется, что он сам по себе принимает эти решения. Теперь, так как он предвидит состояние всех по смерти и предвидит также места, не желающим быть спасенными в аду, и места, желающим быть спасенными в небе, то явствует, что, как было сказано, что он способствует промыслам для злых их местам в аду, попуская и отклоняя, и для добрых их местам, ведя их, если бы он не соделывал того непрестанного от рождения каждого и до конца его жизни, то небо не удержалось бы ни от так же. Ибо без этого предвидения и без этого провидения в то же время небо и ад были бы родом хаоса. Поэтому в Господе каждому есть место, приуготовленное Господом по его предвидению. Господь каждую минуту, даже каждое мгновение взирает на вечность, предвидя место каждого по его смерти и промыслом устрояя его. Но оно соделывается Господом потому, что все будущее есть настоящим для него, и все настоящее для него вечно. То есть это нам кажется, что мы родились, идем по свободе выбора, принимаем там какое-то решение, что можем попасть в ад, а можем отклониться, попасть в небеса. И это зависит исключительно от наших решений. Но, как в известном этом, афоризме, все уже украдено до вас. Все уже предвидено. Каждому из нас предвидено наше место там, где он в результате завершит, но по своей свободной воле и по свободному выбору. Вот отсюда возникает у тех, кто этого недопонимает, он видит только частично, теория предназначения, знаете, как у лютеран, что каждый предназначен или для неба, или для ада. И что бы человек ни делал, он, если он предназначен для неба, он не может попасть в ад, а если человек предназначен для ада, он не может попасть в небеса. А не существует никакого предназначения. Потому что каждый выбирает свое предназначение здесь и сейчас. Он не Бог, в котором вечность, так сказать, будущее, настоящее и прошлое – это одно. Это для Бога это одно. Это Господь для него предвидит его место. Вот отсюда же, скажем, загадочная фраза в книге о небе и об аде, что он из Сведенборг видал небеса заполненные ангелы, а видал небеса пустые еще, предназначенные для будущих ангелов. Сразу возникает вопрос, какие там места. В том же мире нет никаких мест, нет пространств, нет времен, только состояние. Что это за, так сказать, небеса незаселенные? А вот он, и глядя из своего настоящего, видал те небеса, которые Господом предназначены для тех, которые будут жить в будущем относительно его настоящего, но которые на самом деле уже существуют. И хотя из его настоящего они казались незаполненными, но в их настоящем они уже заполнены, и они в них существуют. И чтобы это понять, нужно именно отключиться от мышления по временной прогрессии. Понять, что прошлое, настоящее и будущее в Боге, и поэтому перед Богом просто существует. Божественное провидение Господа универсально по мельчайшим особенностям в том, что Господь создал Вселенную, дабы им существовало в ней творение бесконечное и вечное. И творение существует тем, что Господь образует из людей небо, которое перед ним как один человек. Человек не может ничего увидеть в этом универсальном провидении, а если бы увидел, то оно представилось бы его глазам, как представляется перед прохожими куча материалов, разбросанных в беспорядке, из которых должно построить дом. Но перед Господом оно как великолепный дворец, которого устройство и увеличение постоянно. Вот почему и говорится, что с одной стороны человек до тех пор, пока он не в рассудочном не стал полностью человеком, это как бы набор строительных материалов и разбросанных беспорядочно. И более того, если в нем при жизни не образовалось рассудочное, не появилось человеческое, то кажется, что он как был кучей мусора, так кучей мусора и остался. Но на самом деле, по отрешению от тела происходит завершение. Вот там человек появляется, человеком-ангелом, или же человеком-дьяволом, то есть искаженным человеческим. И поэтому он перед Господом от вечности предстоит в своей цельности. Хотя ему кажется, что он родился вот этой личинкой, да, потом развивался, рос и постепенно становился человеком, а многие даже и не успели стать человеком. Но перед Господом каждый из нас человек-ангел или же извращенный недочеловек-дьявол. Хоть и извращенный недочеловек, но все-таки там человеческое присутствует. Потому что любой дьявол – это человеческое, извращенное, искаженное, но все равно человеческое. Потому что ничего такого дьявольского не существует. В общем, из всего сказанного мы совершенно однозначно можем заключить, что существование некоего такого ограниченного человеческого сознания, будто бы развивающего и обитающего в некоем таком конкретном индивидуальном материальном теле, что все это есть не более чем видимостью чувственного восприятия в сознании Господа в себе же самом, или же в своих собственных безмерности и вечности. И что индивидуальность этого сознания, или же что его уникальная личностность, есть не более чем просто видимостью чувственного восприятия в сознании самого же Творца, которую он, однако же, создает и поддерживает в себе самом совершенно волительно и осознанно. Именно для того, чтобы это самое тварное сознание в нем и могло бы как бы возникать и как бы существовать. Поэтому в нем это хоть и есть чистая водовидимость, но при этом видимость реальная. Ну, как латинское слово датирум употребляет, реальная видимость, которую он сам в себе актуально и делает реальной. Хотя и ограниченно реальной. Ну что, будут какие-то вопросы по занятию?
Ну, я уточнить хочу, вот, получается, если для нас мы мыслим по пространству времени, и для нас вот наша жизнь течет как-то, небеса и ады расширяются, постоянно какие-то происходят события, да, и всю вечность как бы будет происходить. Но получается, с точки зрения Господа от вечности, это все в один момент, ну, создано в один момент и уже как бы полноценно, да. То есть, ну тогда получается для него это как застывший холодец такой, который просто есть и все.
Это для нас. Потому что мы мыслим по пространственным временам, это все застывший холодец. Как это выглядит для Господа, мы даже предположить не можем.
Просто ведь, ну, как бы задача творения это благодетельствовать ему, правильно? А получается, как
тут
как
есть можно... маленькая хитрость. Господь не воспринимает наше каждое конкретное существование из самого себя. А он воспринимает его из нашего собственного ограниченного существования. То есть в нисходящей последовательности творения он как бы строит дом. Это вот можно сказать так, вот когда человек строит дом, он не пытается постоянно в нем поселиться, он работает. Он работает тут, тут, ложит, 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 ложит. А когда дом построен, он в него входит. Уже как житель. А до этого в него входил как строитель. То есть пока Господь нас входит как строитель, нисходящей последовательности, он не взирает на нашу цельность. А вот когда он входит в нас как житель, то есть восходящей последовательности, он воспринимает нас как человеческую цельность. И поэтому тогда он воспринимает нас как человека, реально существующего. Но в этом восприятии вот как Господь. Вот он был в состояниях уничижения, и он воспринимал от Отца как отдельного от себя. А когда он воспринимал себя в состояниях прославления, он говорил, я и отец одно, он воспринимал себя как отцом. Но мы от Господа, естественно, отличаемся. Мы в основном-то пребываем в состояниях уничижения. Но Господь себя в нас иногда в высших состояниях может воспринимать как я и ты одно. Это вот в Упанишадах. Вот это есть такая фраза. я не атман есть я, но я не есть атман. Вот этот вот дуализм. То есть атман живет как я, но я это не атман, потому что атман во мне живет по моим, так сказать, собственной ограниченности и чувствует себя во мне мной, отклоняет, благодетельствует и так далее. Вот все вот наши эти побуждения, там, скажем, анализ себя, оценка, стыд за что-то, гордость за что-то и так далее, радость, что мы это смогли сделать, это все на самом деле Господний анализ в нас. Он в нас живет, благодетельствует, отклоняет, мыслит в нас, радуется нашими радостями, страдает нашими болями. Но мы это чувствуем как свои радости, как свои боли, как свое мышление, как свой стыд, свой, так сказать, радость по принятию чего-то восходящего. Потому что он нам это присваивает как наше собственное. И мы существуем в этом присвоенном как совершенно самодостаточная личность, которая чувствует, что она живет от самой себя. Она не чувствует, что она живет как бы от самой себя. Она чувствует полноценно, что она живет сама от себя. Потому что для нее самой все эти видимости – это реальные видимости, которые обеспечиваются Господом, чтобы они чувствовались как реальные.
То есть Творец никогда не взаимодействует с Творением на, ну, в одной плоскости, но ограничивается?
Да, да, вот поэтому раздельные степени Творения, чтобы это разграничить. Вот многие этого не понимают, кстати, складывать его просто не раз. Как же так? Вот если человек делает зло, значит, Бог в нем делает зло. Это не может быть. Конечно, это не может быть. Потому что Бог в нем не делает зла непосредственно. Но он делает в нем дела жизни по своему присутствию и любит творить в нем дела жизни. А уж во что эти дела жизни складываются, это выбирает сам человек восходящей последовательности творения в зависимости от побуждений своей жизни. И следствие этих дел и качество дел принадлежат исключительно ему самому, а не Богу в нем. И поэтому он за них сам и расплачивается. Поскольку он не просто как бы живет от себя, он действительно в себе самом живет от себя самого. Он это чувствует как абсолютную реальность своего существования. Но это вот как в той известной истории насчет сороконожки, которая прекрасно бегала, пока ее не спросили, как это она управляется со своими 40 ногами. А как она начала думать, так не смогла даже и одной передвинуть. Как, действительно, как это одновременно их всех переставить и управиться нужно. Вот так, когда человек, когда он начинает слишком залазить в себя, то иногда это кончается очень плохо. Вот многие, которые занимаются медитациями, самоисследованием и так далее, они завершают в больнице для умалишенных. Именно потому, что они попытались взять под контроль этот автоматический механизм, которым в них Господь действует. И начать самим контролировать его частность.
Что называется, не влезай, убьется.
Да, да, вот именно это. Если ты мастер, если у тебя есть, так сказать, инструкция, то ты можешь. И то без нужды лезть не стоит, пока работает. Только если что-то не работает, тогда имеет смысл лезть. А то часто бывает, принесет кто-нибудь новую вещь, из любопытства полезет ее разобрать, в результате потом выкидывает в мусорник. Удовлетворил свое любопытство, что называется. Ну что, будут еще вопросы? Ну, если нет, тогда давайте завершим наше занятие Господней молитвой. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.